В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона в нашей московской студии Михаил Соколов. Сегодня наши гости Владимир Милов, представитель партии «Демократический выбор», точнее даже лидер этой партии, Дарья Митина, член Совета Левого фронта, и Дмитрий Орлов, политолог, член Высшего совета партии «Единая Россия», но не член этой партии, что, видимо, мне кажется, очень дальновидным решением, если посмотреть на дальнейшее будущее этой партии, которую вытесняет, мне кажется, теперь Общенародный фронт. Вы не вступили, кстати, во фронт, Дмитрий? Нет. Ну, все впереди. Что ж, мы будем говорить...
нельзя вступить, там же может присоединиться, только это же не партия.
Ну, присоединяйтесь тогда, еще успеете. Я думаю, что мы сегодня поговорим в основном о выборах мэра Москвы. Кампания в самом разгаре. И я позвал наших гостей как людей, которые непосредственно не включены в кампанию, как бы как члены штабов и так далее, но явно симпатизируют тем или иным кандидатам. Все-таки у каждого есть свои политические пристрастия. Мне бы хотелось для начала просто поинтересоваться, вы с кем? Вот, Владимир Милов, вы с кем?
Мы всегда против монополии и за конкуренцию. И сейчас у нас очевидная монополия на власть у правящей партии, которую вот вы называли только что, Михаил. Поэтому мы против нее, мы за независимых кандидатов, которые борются против Собянина.
А этих кандидатов-то много?
Мы призвали своих сторонников голосовать либо за Митрохина, либо за Навального, которых мы считаем, в общем, единственными по-настоящему независимыми кандидатами на этих выборах.
Дарь, пожалуйста, ваш подход.
Ну, если в двух словах наиболее такую концентрированную позицию левых выразить, то левые считают выборы фарсом, игрой в одни ворота, в общем-то, с заранее предопределенным результатом. Вот, поэтому они не очень зацикливаются на ходе этой избирательной кампании. Наиболее популярны две точки зрения. Либо активный бойкот, то есть не голосовать, портить бюллетени, разъяснять людям, почему, так сказать, все кандидаты недостойны быть мэрами и почему эта система прогнила и должна скоро рухнуть. Это первая точка зрения. Вторая точка зрения – это голосование за единственного кандидата, который представлен у нас в списке избирательных бюллетеней от левой партии, от коммунистической партии. Это Иван Иванович Мельников.
Она еще левая партия?
Ну, она считается левой по названию. Пока она не сменила название, она по-любому левая.
И, ну,
да, и вы прекрасно понимаете, что на любые предложения, так сказать, Зюганову сменить название он отвечал отказом. Вот, поэтому она действительно, так сказать, ну, из представленных в списке она наиболее левая, что здесь лукавить. Поэтому, так сказать, значительная часть наших сторонников будут голосовать за Ивана Ивановича Мельникова, а некоторые даже помогают ему в избирательной кампании. Я считаю, что это естественно. В принципе, обе эти точки зрения, они одинаково приемлемы. Но в целом, конечно, вот как программа минимум, да, ни одного голоса Собянину и буржуазным кандидатам.
Ну что ж, а что вы, Дмитрий, как член Высшего совета?
Я не буду оригинальным, поскольку уже некоторые заявки...
Вы тоже за независимого кандидата?
Ну, я считаю, что, конечно, большинство москвичей поддержит на этих выборах Сергея Собянина, и я буду...
Вы с большинством?
Да, я буду в данном случае с большинством. Я хочу только заметить, что мне кажется, на этих выборах очень важным, чтобы выбор делался прежде всего в пользу кандидатов системных и давно зарекомендовавших себя организаций. Не только речь идет
о... Системный – это кто? Кто с Кремлем сотрудничает?
Ну, при чем здесь Кремль?
Ну, хорошо,
я имею в виду организации, которые давно работают в Москве, и даже оппозиционные, и имеют серьезные там агитационные сети и так далее. Я имею в виду КПРФ и Яблоко, и их лидеров Ивана Мельникова и Сергея Митрохина. Мне кажется, они, так сказать, заслуживают поддержки не в меньшей степени, чем кандидаты, относительно недавно появившиеся в Москве. Я Навального имею в виду.
Все-таки вы против Навального?
Да, я считаю, что Навальный, в общем, достаточно опасное все начало, так сказать, несет, и там целый ряд постов, да, в Фейсбуке я, так сказать, этому посвятил, и считаю, что, ну, есть ряд основ, есть, так сказать, стилистические к нему претензии, технологические, но дело даже не в этом. Дело главное, так сказать, заключается в том, что он несет, безусловно, разрушительное, деструктивное начало по отношению к московской системе управления и к системе власти в целом. Вот. И я полагаю, что в некотором смысле он противник не только Сергея Собянина, но и противник всех системных кандидатов.
Ну что ж, я забыл, поэтому я напомню нашим слушателям. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете принять участие в нашей дискуссии. И есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, пользуйтесь им. Ваши вопросы, естественно, будут в нашем эфире довольно быстро. Ну, кроме того, у нас на сайте тоже есть некоторое количество вопросов уже с анонсов, так что там тоже можно воспользоваться этими возможностями и Фейсбуком и так далее. Так что я все здесь вижу, всю вашу возможную активность. Ну, давайте еще один вопрос тогда обсудим. Какова главная тема выборов? Вот одни говорят, что это спор, ну, шутя, хозяйствующих субъектов, да, спор о том, как развиваться в Москве, а другие говорят, что это очень серьезная политическая кампания. Ну, давайте теперь в обратную сторону с Дмитрием.
Я думаю, что был период, был этап, когда казалось, что это серьезная политическая кампания. И понятно, что это был за этап, когда из СИЗО вышел Алексей Навальный. Собственно, та же служба Комкон регистрировала большой, она вроде бы имеет возможность регистрировать ежедневные колебания рейтингов. У него был на следующий день после этого очень мощный всплеск.
До скольки?
Рейтинга.
Признавайтесь.
Ну, Комкон фиксировал 23 от определившихся с выбором. Но затем подтвердилась мною сформулированная так в рабочем режиме гипотеза взрыва. Да? То есть взрыв произошел, потом рейтинг Навального существенно стабилизировался. Если верить Комкону, то это порядка 16%. Если верить ВЦИОМу 9%, если верить ФОМу 6%. Ну, ВЦИОМ и ФОМ, они же меряют тут всех, а Комкону от определившихся. Вот. Я полагаю, что политическая вот эта... У Навального была возможность превратить ее в политическую, ну или во всяком случае сделать заявку на это превращение. Значит, такой шанс у него был. Мне кажется, он его упустил. К тому же никто из остальных кандидатов его в этом не поддержал. Вот. И, на мой взгляд, кампания, собственно, идет о... Собственно, ее контент – это город, городские проблемы, не политические. Да, Навальный транслирует тему коррупции, причем, кстати, в основном федеральную. Я внимательно вот недавно видел его, смотрел его выступление в Яснево. В основном федеральная коррупция, кстати, не московская, почему-то его интересует. Вот, он на этом, так сказать, играет поле, но я бы не сказал, что даже его повестка является сверхполитической. Так что повестка традиционная по поводу того, как развивается Москва и хозяйственных проблем. И, конечно, в ней есть еще один аспект легитимации, в которой очень заинтересован Сергей Сергеевич.
Владимир Милов, пожалуйста.
Ну, конечно, хозяйственные вопросы, они лежат в фундаменте этой кампании. Без них вы не можете обойтись. То есть, это такое необходимое условие. Вопросы
вам надо идти к людям, там, про дороги рассказывать.
Безусловно. Но необходимое, но недостаточное. И, разумеется, вопросы по поводу развития не только страны, но и, прежде всего, города нашего Москвы, они, конечно, стоят в политической плоскости. Вот Дмитрий говорил о деструктивном начале. Я хотел бы напомнить.
Наехал на Навального.
Вот я хотел бы напомнить, в чем главная проблема деструктивного характера в той системе управления городом, которая сложилась, закрытая система принятия решений, корпорации чиновников в своих интересах, людей не слушают, никак не привлекают к этому, принимают решения там об отмене публичных слушаний. В городском парламенте больше 90% мест занимает Единая Россия, как в Туркмении, да, там никак не представлено все разнообразие политической жизни в Москве. Вопрос о местном самоуправлении просто перезрел. В Москве просто нет местного самоуправления. Все на самом нижнем уровне решается чиновниками, которых здесь, кстати, на 1000 жителей в два раза больше, чем в среднем по России. В Москве региональных чиновников.
Достаточно по европейским меркам.
Не понимаю, о чем вы говорите, потому что по среднероссийскому уровню Москва в два раза превышает то, что есть в других субъектах федерации по количеству чиновников.
Это правда. В Европе чиновников намного больше.
И я не думаю, что это для нас хороший ориентир.
Ваша партия не думает, что Россия находится
в
Европе.
Я не думаю, что евробюрократия – это хороший для нас ориентир, куда надо двигаться. Да? Так вот, вот эта закрытая система принятия решений, которая отдаленная от людей, которая действует не в их интересах, это главный деструктивный фактор, который ведет наш город, нашу Москву к огромным проблемам. Поэтому те, кто борется с этим монополизмом, с вот этой закрытостью, в том числе и Навальный, они делают очень хорошее дело, и мы, в частности, будем их всячески поддерживать в этом.
Да, Митина, пожалуйста, левый взгляд слева. от меня.
Ну, на самом деле, конечно, нынешняя кампания, она имеет экономическую составляющую, потому что, если в двух словах говорить, предыдущий мэр Лужков, значит, несмотря на вот этот огромный антирейтинг, связанный с коррупцией, вот, он более-менее держал в Москве социалку. Значит, экономический вопрос заключается в следующем. Стала ли жизнь для москвичей дешевле, проще, удобней, комфортней? Вот мой ответ такой, что не стало, потому что на самом деле, так сказать, я пока что, вот по моим наблюдениям, коррупции в Москве не становится меньше, может быть, там появляются какие-то другие фамилии, какие-то другие названия корпораций и так далее, но в целом картина та же. Вот, я не ощущаю, так сказать, ни сокращения роста тарифов, ни каких-то особых комфортных условий, которые удалось вот за эти три года добиться Собянину. Вот, поэтому, конечно, экономический вопрос, он определяющий. С одной стороны, а с другой стороны, понятно, что вся российская политика, она москвоцентрична. То есть столица играет огромную роль, да, имеет огромное значение, поэтому московская кампания, это как бы она задает вектор всей будущей политики. Не только на следующий год, когда будут выборы в Московскую городскую думу, но и на следующий, так сказать, президентский цикл, безусловно. На самом деле, это совершенно неправильно и ненормально, что в 12-миллионном мегаполисе, ну, это по самым таким скромным данным, реально, конечно, умножайте в полтора, вот, то, что, допустим, в Москве до сих пор 35 депутатов, что это такое за столичный парламент в 35 депутатов, палата пэров, из которых 32 человека представляют одну и ту же партию. Вот, это просто нонсенс.
Для Дмитрия это, наверное, не нонсенс, он, наверное, говорит, что так и должно быть, должна быть монопольной.
Я считаю, что представительство в Мосгордуме, так сказать, неполное. Моя позиция по этому поводу не менялась, она давно высказана, еще в 2009 году и так далее. Я полагаю, что тому были конкретные причины, там работали, грубо говоря, да, на низкую явку, администрация города работала на низкую явку, и следствием стал приход бюджетников, пенсионеров почти исключительно. Они и сформировали эту конфигурацию парламента московского, которую мы наблюдаем.
Ох, если сейчас про те выборы поговорим.
Я просто хочу сказать, что представительность городского парламента недостаточна. Я думаю, что Московская городская дума образца 2014 года будет совсем другой. Я думаю, что до четырех партий мне будет
представлено. Левые говорят о том, что списывать все промахи на Лужкова уже не получится. Уже три года как другая команда у власти. А изменить избирательный кодекс Москвы, это можно в течение одного заседания. На самом деле, я предвижу, что избирательный кодекс будет изменен в скором времени. Там есть варианты там с системой, так сказать, смешанной избирательной и так далее. Но, в принципе, если бы люди хотели действительно и были озабочены проблемами представительства, демократии, там, управленческой реформы и так далее, они бы это сделали давно. Значит, такая система, которая законсервирована, она кого-то устраивает.
Мы знаем кого.
И вот абсурд как бы выборов Москвы и Подмосковья, ну, в отличие от, может быть, других регионов, где немножко с этим получше, вот я всегда вспоминаю химкинский пример, да, вот не Женю Чирикову, да, который все знают, а сам факт, что мужика, который победил, там, Шахов, по-моему, его фамилия, его привезли из Тулы за месяц до выборов, и он получил там какое-то убедительное большинство, оно говорит о том, что система настолько профанирована. Ну, я не верю, что люди голосуют за кота в мешке, который... Химкинцы, об этом могли знать тулики, но об этом химкинцы не знали. Вот поэтому, на самом деле, вся система выборов проводилась профанацию, поэтому мы действительно... Причем без Черикова, я про Шахова.
Пару слов, я с Дарьей согласен, в том смысле, что вот не надо забывать простую вещь. Собянину власти уже почти 3 года.
До этого он был в администрации президента, глава администрации президента.
У него не получится в Москве списывать те проблемы, которые есть и только усилились за это время, на своего предшественника. Это уже много времени прошло. По Мосгордуме, там одно дело построить там дороги затратные или что-то, или мосты какие-то. А вот Мосгордуму провести досрочные выборы все эти 3 года, ему никто не мешал. Ему никто не мешал объявить их сейчас вместе с мэрскими. Да? Но ему гораздо комфортнее, чтобы у него сидело там 90% послушных.
Нет, зачем их объявлять?
Дмитрий Дмитриевич, не перебивайте.
Затем, что Собянин как градоначальник прекраснейшим образом понимает, что это ненормальная ситуация, которая не отражает в парламенте непредставленные мнения и взгляды горожан, жителей Москвы.
В Москве прирезали огромный кусок.
Это то, что называется такой резиновый штамп, да, вместо нормального городского парламента, который просто послушно штампует все, что Настя Ракова там принесет. Да. Это ненормально. Он, кстати говоря, много раз признавал в своих выступлениях, что он хотел бы городской парламент видеть другим. Но вот за 3 года почему-то он не добрался провести досрочные выборы, хотя это, откровенно говоря, расплюнуть. В Москве провели в прошлом году выборы депутатов 125 муниципальных собраний.
Вот именно.
Никто не умер, ничего, можно было бы вместе и Мосгордуму провести. Почему этого не делают, и он поэтому предпочитает держать послушный парламент из своих вассалов, который просто не представляет горожан, да, ну вот это одна из претензий.
Так удобнее в авторитарном режиме.
Конечно, удобнее, да.
Одну ремарку, мне все-таки кажется, что роспуск городского парламента, даже городского, не говорю уже о федеральном, это серьезный политический ресурс, который есть там, соответственно, у президента или у мэра. Почему он на ровном месте, если нет политического кризиса?
А почему досрочные выборы мэра? Это
вообще-то демонстрации были в Москве протеста. Кризис был.
Это же не вопрос...
Они не по этому поводу были. Они были по поводу Думы.
Я вам отвечаю. Это не вопрос его личного веления или щучьего хотения. Это вопрос того, что его поставили работать градоначальником в огромном европейском мегаполисе, где его мэром вообще-то пока еще никто не выбирал. Он тут просто какой-то назначенец. Да? Почему он решил... Вот такая Мосгордума, кстати, которую в 2009 году мы только что краем затронули, как ее выбирали.
Единая,
да?
Россия утвердила
вот
бы
эта Мосгордума, даже вы признали, что она не представляет город в полной мере. Так вот, это не вопрос его хотения, как ему удобно. Это вопрос того, что есть необходимость объективно иметь в городе совсем другой парламент.
Я не об этом совсем. Я говорю о том, зачем создавать кризис, если можно это сделать в некризисном режиме.
Поэтому они создать кризис с выборами мэра.
Если он действует как ответственный градоначальник, который хочет сделать хорошо жителям своего города, это была его обязанность немедленно с первого дня, как он пришел объявить досрочные выборы Мосгордумы. Но он делает так, как ему лично удобно, а не так, как удобно горожанам.
Вот я хочу обратить ваше внимание, что выдвижение, ну, такое публичное выдвижение, и так сказать, тезисы, да, общественности о том, что он должен получить легитимность на прямых выборах мэра, они прозвучали в Московской общественной палате, а не в Московской городской думе.
Ну, это грамотно. Грамотная политологическая комбинация или политтехнологическая. Я напомню нашим слушателям, у нас здесь в эфире Радио Свобода, лидер партии Демвыбор Владимир Милов, Дарья Митина, Левый фронт, и Дмитрий Орлов, политолог и, как это сказать, сочувствующий Единой России, входящий в высший совет этой замечательной партии. Телефон 8 800 200 22-12. Я хотел бы обсудить еще один сюжет, связанный с выборами, такой актуальный, событие этой недели вот в этой политической игре. Вдруг пошли в ход по сетям, по интернету такие публикации, материалы о неком мировом заговоре в пользу Алексея Навального с раскраской в оранжевые цвета и так далее. Особенно отличилась такая любопытная газета «Новый регион». Я предложил бы познакомиться для начала нашим слушателям с сутью этой публикации, а потом мы поговорим. Пожалуйста.
Против Кремля действуют не отдельные так называемые оппозиционеры и борцы с коррупцией, а очень организованная группа, структура которой очень схожа с крупной транснациональной информационной корпорацией. Конечной целью развернувшейся сейчас черной пиар-компании является своего рода артподготовка к будущим в 2018 году президентским выборам. Сейчас ведется поэтапное формирование негативного отношения к органам государственной власти и лично к Владимиру Путину. Среди традиционных участников таких кампаний, как правило, эксперты называют фонд Форда, фонд МакАртура, фонд Сороса, фонд Гугла. Работает политический консультант Майкл Мерфи, засветившийся и в украинских революционных событиях. Ключевым исполнителем проекта определен Алексей Навальный, прошедший обучение в Ельском университете, который часто называют кузницей революционных кадров. Финансирование осуществляется как из иностранных источников, так и российскими гражданами в рамках общественной поддержки деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Эти имена открыто упоминались в прессе. Владимир Ашурков, бывший сотрудник Альфа-групп, Роман Борисович, Росгосстрах, Алексей Савченко, Альфа-групп, Александр Лебедев, Национальная резервная корпорация. Лоббисты Навального в высших коридорах власти составляют из себя отдельную корпорацию, которая также может быть подчинена внешнему управлению. Сам Навальный, вероятно, отвечает только за организацию информационных процессов. Он выступает лицом проводимой кампании, находится в центре публичных событий. Идеологическая и содержательная разработка вполне может быть поручена Евгении Альбац с привлечением таких известных фигур, как Гарри Каспаров, Борис Немцов, Игорь Эйдман. Учитывая значимость сети интернет в современных условиях, ответственным за данное направление, судя по всему, является Денис Терехов, владелец агентства «Социальные сети».
Вот такой рассказ краткий подготовил Владимир Барбанель о публикации в газете «Новый регион». И надо сказать, что я решил связаться с одним из упомянутых здесь лиц, вот как раз с Денисом Тереховым, нашел его в Черногории, и у нас состоялся краткий разговор. Я его, собственно, и спросил, что он думает об этой публикации.
Любой человек, который знает, какие у меня отношения с Евгением Альбац, вряд ли будет считать, что я являюсь ним проводником между Евгением Альбац и Алексеем Навальным. Мне кажется, что все это такая немножко такая домашняя, что называется, конспирология, поэтому как бы я на все на это смотрю, ну скорее с улыбкой. Как бы. Я, безусловно, знаю Алексея, мы общались с ним, когда я работал в Space, он работал в Яблоке, но вряд ли можно меня считать тем страшным серым кардиналом, который раскрутил Алексея Навального. Я полагаю, что Алексея Навального раскрутили все мы, все эти люди, которые просто читают его блог и комментируют его. Поэтому, как бы, кроме улыбки, ничего другого выразить не могу по поводу этой публикации.
А у вас нет сейчас заказа на ведение кампании Алексея Навального в интернете, в социальных сетях?
У меня вообще нет никакого политического заказа. Я примерно с 2008 года вообще никакой политикой не занимаюсь. Значит, у меня исключительно корпоративные клиенты. Я занимаюсь исключительно корпоративным пиаром, никакой политикой не занимаюсь. Я ей наигрался, пока работал, собственно, в Space с 3 по 6 год. Поэтому сейчас у меня нет ни Алексея Навального, ни против Алексея Навального, никого другого.
Ну вот это был совладелец агентства социальной сети Денис Терехов. Я вижу, что Дарья Митина рвется прокомментировать эти замечательные события. Понравилось вам все это? Те, кто видел, как мы, те, кто смотрит на видео нашу передачу, они видели замечательную красивую схему, такой спрут связи, вот все эти фамилии, организации, имена. Ну, красиво выглядит, согласитесь.
Ну, схемы мы все любим чертить, безусловно, но публикацию эту я вообще и комментировать не могу, потому что я не психиатр, а здесь людям без специального медицинского образования не обойтись. Это люди просто еще, наверное, не читали сам текст публикации. Там схема-то ладно, там публикация сама. Это
я
просто
лучшее,
жесть.
Лучшая выбор.
Да, но вот что касается Дениса, я бы немножко его поправила все-таки. Вот по моему, так сказать, глубокому убеждению, основанному на таких достаточно продолжительных наблюдениях, господин Навальный раскрутила сама власть, потому что, извините меня, но дать человеку 5 лет колонии, забрать его под стражу в зале суда, на следующий день выпустить, ну, какая еще раскрутка нужна? Здесь ни один пиарщик ни за какие деньги так не раскрутит. Вообще, вся эта проблема Навального, как мне кажется, это проблема глубоко, так сказать, родная партии власти нашей, потому что, ну, чем еще можно объяснить вот этот барский жест, который господин Собянин подарил голоса муниципальных депутатов Навальному.
А вашему кандидату Удальцову ведь не подарил.
Нашему кандидату Удальцову Следственный комитет подарил домашний арест, а вообще-то самое отвратительное из этого не сам факт домашнего ареста, а то, что были грубо нарушены, вообще-то попраны конституционные права гражданина избираться. У нас по закону, как известно, последственно имеют право и баллотироваться, и быть избранными, и так далее, если, так сказать, приговор еще не вступил в силу, и так далее. Вот. То есть, грубо говоря, просто был нарушен закон, вот, всем почему-то на это было наплевать кандидатам нашим замечательным, которые были увлечены, так сказать, собственной вот этой самой гонкой. Вот, но дело...
А вы бы вывели 10 тысяч человек, как сторонники Навального, вышли
на Тверскую.
А мы еще
выведем, вы не переживайте. Там
вы завидуете,
там же
вы
еще
левые для... завидуете либералам и демократам.
Навальный хотя бы уже приговор получил.
Поучитесь,
у нас-то все впереди, и перспективы, в общем-то, не такие, скажем так, веселые. Я очень, так сказать, за Сергея очень переживаю, я очень сомневаюсь, что его на следующий день выпустят, так сказать, в
любом
раскладе.
В ночь.
А вот давайте попробуем, мне просто будет очень интересно. Ну, значит, власть тогда у нас публично распишется в том, что она пасует перед, так сказать, толпой.
А разве
очень
так
хорошо.
Не было? Разве
нет,
так
очень
не
хорошо.
Было?
Она уже спасовала перед Манежкой, хотя там не было 10 тысяч, но это были просто...
Ну, кое-кого посадила.
Да, но это были ребята, да, это самое. Но власть, я помню, завибрировала тогда очень сильно. Ну, правильно, вот, люди боятся только силы.
Прямой диалог. с народом, как это, прямая демократия, не через референдум, как в Швейцарии,
мы за другой
а с улицы,
диалог.
Да?
Мы явно за другой диалог.
Это вы же создали, ваша партия, а вы теперь реанизируете как-то странно.
Разве?
Все-таки, Дмитрий.
Да,
ну, а кто? Вот, поэтому я считаю, что и власть, и Навальный, это они очень удобные, милые и приятны друг другу. И на самом деле, в какой-то степени помощь мэрии кандидата Навальному, она является наглядным тому подтверждением.
Дмитрий, не ваша ли это работа политтехнологическая, вот, знаете, такие публикации, или ваших соратников?
Мне с недавних пор приписывают очень много разных сюжетов, к коим я не имею никакого отношения.
Но вы же близкий Кремлю политолог. Все же
в частности, ну, это пишут.
Такая общая фраза.
Разве можно...
И даже на английском языке.
Разве это можно запретить? Да, вот, кстати, Евгений Минченко сегодня хвалился тем, что его, наконец, Тайм назвала.
Ну, в России есть еще вещи, которые
назвала.
Можно не запретить.
А по поводу, значит...
Почему? Бороться, например, с меньшинствами, я всегда рад, им разрешено.
По поводу вот этих схем и этой статьи. Мне кажется, что с чем здесь перебор? С таким, я бы сказал, эсхатологическим или, не знаю, там, или с размышлениями о том, что это транснациональная корпорация, которая, значит, плетет заговоры. То, что там менеджеры Альфы, многие, близкие к Навальному, там, и финансировали его, это правда. То, что, так сказать, он учился в Ельском университете, это тоже правда. То, что он имеет связи с американской элитой, постоянно поддерживает их, тоже правда. Я просто против того, чтобы из там, каких-то очевидных фрагментов, да, из очевидных элементов, которые характеризуют того или иного политика, делать...
То есть вы против теории заговора?
Я против теории заговора. А то, что он, так сказать, связан там, ну, условно, с Альфой или там, с менеджерами Альфы, то, что он связан с американскими институциями разными, то, что, так сказать, определенно, конечно же, его используют, может быть, там, не прямо и не вульгарно, но используют для...
То есть вы за мягкую теорию заговора?
Совершенно верно. Я за теорию очевидного влияния тех групп, которые около Навального стоят. А группы эти нам видны.
И поэтому вы считаете, что он опасен, как вы сказали в начале передачи?
Да, не нужно из этого делать какой-то большой спрут. Да, он опасен, потому что эти группы делают ставку, ну...
На что?
Они ждут не того, что он легитимно победит на выборах, хотя бы мэр Москвы.
Они делают ставку. Суть публикации согласны, что идет дестабилизация, что в расчете на 2018 год хотят раскачать лодку, и наконец в 2018 году против Путина выйдет боец Навальный.
Не,
я опять излагаю суть этой публикации. И будет как на Украине. Вот суть этой публикации.
Я считаю, что как на Украине не будет. И в этой публикации краски сгущены определенно. Так не будет. Как на Украине.
Но это пропаганда, потому и сгущены.
Пропаганда. Нет ресурсов достаточных. Ни у Алексея Навального, ни у этой корпорации, квазикорпорации, которая якобы...
А у вас есть. Корпорация Кремль сильнее, чем корпорация Навальный.
Вот, я думаю, что Навальный опасен потому, что он не стремится, он понимает свои ограничители, свои поддержки, я думаю. Он прекрасно понимает, что не быть ему ни мэром Москвы, ни тем более президентом России. Его тактика и стратегия основана на делегитимации политической системы. Вот. И я думаю, что сейчас он даже все равно делает ставку на 9 сентября.
Сколько, то есть Навальный анархист,
сколько бы
ваш союзник.
Сколько бы позитивных шагов
не
обращал к нему власть, все равно он делает ставку на делегитимацию выборов.
Да,
сколько
пожалуйста, даме слово.
Да, я просто все время задаю вот такой сакраментальный вопрос, мне никто не может на него ответить. А что, собственно, страшного произошло на Украине? На Украине пришли оранжевые, значит, продержались несколько лет и вылетели с таким треском, что ближайшие лет стоим не светит совершенно точно. В Грузии Саакашвили народ возненавидел вас настолько, что проголосовал за пророссийского Бедзину Иванишвили, который там русского происхождения и так далее. То же самое в какой-нибудь Сербии. Да, то есть где сейчас такой мягкий сербский националист Николич. Вот, то есть, в принципе, ни одна из этих стран в тартарары не упала. Но
для этого
том,
власть
что,
должна меняться.
Проблема
правда?
В том, что ни для рядового украинца, ни для рядового серба, ни для рядового грузина, в общем-то, так вот, по большому счету, ничего не поменялось. Может быть, поменялась какая-то риторика. Риторика, да. Но на самом деле, в общем-то, что Николич сдал Косово, что любой из этих самых Тадичей бы этот Косово сдал бы. Вот, что что, извините, Янукович не сделал русский язык вторым государственным, хотя дважды, так сказать, обещал. Вот, так это было и при Ющенко. То же самое и в Грузии. Пока что мы не видим там ни облегчения вот этого режима посещения друг друга. То есть очень много трескотни. Вот. Но для меня, вот как для человека, так сказать, мыслящего в левой парадигме, мне кажется, что все-таки это две, скажем так, ветви одной и той же буржуазии. В общем-то, одна из них почему-то называется компрадорской, другая нет. Хотя, извините, все вот эти вот фигуранты, наши компрадорские либералы, которые рулили страной в 90-х, они, в общем-то,
рулят и по-прежнему. То есть для вас, что Навальный, что Собянин, это враги?
Ну, в общем-то, конечно, это близнецы-братья. Если мы почитаем их программы, ну, на самом деле, на выборах мэра, это, по-моему, это единственное за 4 года, да, когда люди читают какие-то программы. Вот, я не обнаружила, ну, если абстрагироваться от всей этой там трескотни, так сказать, оппозиционного вот этого дискурса, я не обнаружила никакой, в общем-то, принципиальной разницы в программе Собянина и в программе Навального. Эти программы, они сакраментально похожи.
Так надо было просто его вице-мэром взять, наверное.
Вот может все, быть. А, я не исключаю, на самом деле. Я думаю, что будут еще всякие предложения, от которых сложно будет отказаться. Еще, в общем-то,
ну да, тем более, когда человек стоит на пороге тюрьмы,
да,
ему предложат
когда...
пойти в мэрию,
да,
поработать.
Думаю,
так, да. Владимир долго молчал.
Вы хотите поехать, да, на дачу?
Ну, видишь, как, я понял, наконец, кто главный кукловод. Оппозиция — это Терехов. Сейчас позвоню ему, я думаю, посмеемся.
В Черногории выключить телефон.
Я хочу три вещи коротко сказать. Первое — это вся, конечно, такая маскировочная шумиха для того, чтобы отвести внимание людей от главной проблемы.
То есть все теории заговора, да?
У нас в Москве, это последняя крупная европейская столица, где мэра не выбирают. Его не выбирали уже 10 лет. У нас сидит 3 года у власти некий мэр-назначенец, который, очевидно, не приспособлен для того, чтобы этим городом руководить.
Очень молчаливый человек.
Я готов говорить подробнее об этом. Жизнь ухудшилась при нем в городе, стала хуже по очень многим параметрам. Он не готов серьезно отвечать за результаты своей деятельности, боится выходить к людям, боится дебатов. Вот это главная проблема сегодня. От нее нас пытаются отвлечь всякими разговорами о заговорах. Второе, это, конечно, такая классическая история, как когда у вас, соответственно, к пустым воротам бежит футболист соперника с мячом, вы его хватаете за футболку. Это вот у нас у власти в такой роли выступает тем, что вы все там работаете на американские деньги. Никогда никаких вещественных доказательств нигде не было представлено, тем более там, в частности, в плане Алексея Навального, да? Поэтому это все брехня. Вот просто пока доказательств не будет, разговоры даже начинать не стоит. И, собственно говоря, третье. Вот здесь у нас принципиальные такие содержательные разногласия с Дмитрием Орловым. Я-то как раз считаю благом для нормальной современной политической системы сменяемость власти постоянную. Поработал представитель одной политической силы, в какой-то момент, через 4 года, 5, 8, 10, он проиграл выборы, выбрали оппозиционера, человека, который говорит, что он плохой, действующий мэр и должен уйти. Этот человек поработал какое-то время, потом через какое-то время
опять выбрал другого.
Теоретически.
Так вот, я вовсе не считаю это делегитимацией власти. Вот делегитимация была, когда Навальный, за что мы его ругали в демократическом выборе, да, когда он говорил, что есть какой-то такой способ смены власти, что выборы — это все неправильно, они все нечестные, а вот надо прийти миллион человек на улицу и никуда не уйти в фонтане. Да?
А представьте, вот повел бы он народ на
вот
Кремль,
это мы считаем
вместе с Лимоновым.
Вот
как
это мы считаем абсолютно было введением людей в заблуждение, потому что, в принципе, в подавляющем большинстве авторитарных ситуация медленно, но в итоге сменялась в результате через выбор.
Дело-то как раз в том, что сейчас он вроде бы встроился в эту кампанию, но посмотрите, он еще выйдет из легального поля, выйдет.
Я ваши прогнозы не принимаю за чистую монету. Мы очень приветствуем то, что он сейчас пригасил вот эти настроения всей этой демшизы по поводу бойкота. Все сейчас они бегают, агитируют за него, он встречается, ездит по районам с избирателем, участвует в легальном выборном процессе. Это очень хорошо и правильно,
конечно,
делает.
Конечно.
Вот. И никакой делегитимации в этом нет.
Давайте посмотрим, как он хорошо и правильно это делает. Мумин Шакиров, мой коллега, посетил аж 6 встреч Алексея Навального с народом. Ну, кто сможет, посмотрит, кто сможет, послушает по радио. Пожалуйста.
Я спрашиваю, где мои дороги? Мои железные дороги, мое здравоохранение и образование. Я вижу только статистику, что Россия строит за год железных дорог столько, сколько Китай строит за неделю. А в Китае нет ни нефти, ни газа. Где моя наука? Где моя космическая промышленность и ваша? Мы только видим, как ракета взлетает по телевизору и сразу падает. Ничего этого нет. Я просто знаю, что женщины в моем подъезде, они боятся вечером выходить на улицу. Я знаю сам несколько человек, у которых выдирали сумки эти мигранты. Поэтому статистика о том, что 50% преступлений тяжких совершается мигрантами, это для меня не абстрактные цифры. Это люди, у которых выдирали сумки. Это просто теперь моя обязанность в 8 часов вечера сходить и встречать жену у метро, потому что все боятся. И я иду в мэра, потому что я знаю почему. Я знаю, что здесь такое количество нелегальных мигрантов не потому, что для них есть рабочие места, а потому что на них легко зарабатывать.
Вы когда станете мэром, вы из Марина, как будете на работу ездить?
Из Марина я буду ездить на машине, если рано утром, и на метро, если к 9 часов. Я очень хочу стать таким мэром. Я очень хочу, чтобы в России, ну, наконец-то появился мэр, который ездит на работу на общественном транспорте или без мигалки на обычной машине. Мне обидно видеть эти картинки в интернете, где, знаете, сфотографирован мэр Лондона на велосипеде, мэр Нью-Йорка в метро и такая кавалькада мерседесов по пустой дороге мэр Москвы. Я таким быть не хочу. Я вам даже больше скажу, друзья мои. Вы, пожалуйста, зайдите на сайт городской избирательной комиссии в раздел «Сведения об имуществе». Вы можете там посмотреть мое имущество, увидеть площадь моей квартиры, 78 метров Марина. А можете зайти к Сергею Семеновичу Собянину и увидеть, что его несовершеннолетней дочке квартира в Москве 308 квадратных метров.
Я хочу пожелать.
Вот мне интересно, я такой квартиры даже не видел никогда. Как человек, который на госслужбе с 2001 года может получить квартиру в 308 купить, 308 квадратных метров?
Да. Отличие от его, я по помойкам не хожу.
А он хоть по помойкам.
А я обращаюсь к Госдуму, в Гордуму.
Вот поэтому
и он так же будет.
Потому что вы нас и считаете помойкой.
Подождите, вас ждали, вас маму убрали.
Не вас, а мы живем в этом городе.
Где ваши дворники?
Мы в этом городе живем.
Дорогая Светлана, вы член какой партии?
Единая Россия.
На каждый мой митинг приходят сотрудники управы, члены партии «Единая Россия» и так далее. Спасибо вам, что вы пришли. На мой первый митинг, который проводил, пришла такая Светлана и кинула в меня помидор. Это было самое лучшее вообще мой митинг, потому что все те жители, которые там были, они теперь вообще за меня горой. Потому что они видели, приходит «Единая Россия», кидает помидор. Присаживайтесь, я отвечаю. Я смогу через вас дотянуться до миллионов людей. И агитационная способность каждого из вас, она огромна. И вместе с вами мы построим отличную власть в нашем любимом городе. Спасибо большое, что пришли.
Ну вот это Алексей Навальный, поход в народ каждый день. Вместо общения с прессой Алексей как-то не общается, не складывается у него, то ли времени мало, то ли не нужна ему пресса, одна вражеская, другая какая-то, видимо, непонятная для него, есть пара дружественных изданий, вот там он выступает, а так вот все с народом. Дмитрий, я видел в Фейсбуке, вы написали кучу политтехнологических таких претензий к компании Навального. Вот сейчас вы посмотрели свежее выступление, вы снимаете свои претензии?
Нет, конечно.
Почему?
Кстати, это, по-моему, выступление, которое я критиковал, между прочим, так, в Фейсбуке. Во-первых,
они,
он якает. Они похожи, конечно. В нашей политической культуре, да и не только в нашей, я неприемлемо, нужно говорить, мы апеллировать к совместной деятельности, к совместным интересам, Навальный этого не делает. У него неприятный тембр голоса, очень часто неприятный. Неприятно, не будем с этим спорить. Он, допустим, в начале своего выступления, монологического, вот в данном случае это диалоговая часть, когда он уже общается с людьми, ведет диалог. В монологовой части выступления он отходит от трибуны и не смотрит на людей. Это тоже ошибка. Он не говорит о проблемах детально, не говорит о проблемах конкретного района, куда приехал. Совсем недавно, вот буквально вчера, он совершил катастрофическую ошибку с интервью по поводу игр. Он признался, что он геймер, вот, и, значит, заявил, что два дня сидел, значит, с компьютерной игрой, отобрав приставку. У детей.
А молодежи понравится?
Нет. Это фрик человек, который таким образом проводит досуг, да еще говорит
прошу
о том...
Прошу без непонятных оскорблений.
Фрик – это даже Дмитрий Анатольевич Медведев использовал.
Ну, в общем, я понял.
Говоря...
Вы готовы теперь, значит, я чувствую, пойти в штаб Навального помочь ему с кампанией.
Ну, слушайте, я фактически ему уже в этом помог, потому что у меня
если до него не дошло, Дмитрий, если до него не дошло, мы этот отрывок с вашей критикой передадим Навальному, а он нам, наверное, может, даст после этого интервью.
Но главное, конечно, это не эти выступления, а то, что он сделал в самом начале кампании. Это...
Сел в тюрьму.
Ну, нет. Я имею
в
виду...
С вашей помощью.
Слушайте, с помощью власти,
конечно.
Значит, то, что он сказал в интервью Собчак, то, что он потом в дискуссии с блогерами, с Муждабаевым из МК сделал, он фактически отвернулся от либеральной интеллигенции, от тех людей, которые его поддерживали. Причем сделал это грубо. Еще более грубо сделали это его сторонники.
Он не политологов обидел.
Да, политологи, при этом дети на это должны были
смотреть. Да он еще и журналистов обижает. Слушайте, там у него такая пресс-секретарь,
что...
ее Гюрзой называют.
Да, и, кстати, которая плюнула в человека, который был на встрече. То есть там полный набор. Кстати, по поводу вот этих психологических отдельных аспектов, они очень интересны. Дети, которые смотрят на поедаемых зверями политологов. Цивилизация, игра, да, в которой он... Не цивилизация, другая какая-то. Некая игра, в которой он с упоением там разрушает все человечество. Я не говорю здесь никоим образом, вообще я не психиатр, да, не говорю о патологиях, но то, что человек именно такие аналогии и образы использует, это характеризует его вполне определенным образом, и образ этот
далеко
не лучший.
Выбираю вам оппонента, Владимир Милов.
Да, смотрите, извините. Это очень здорово, что он это делает, наконец-то. Политики действительно стали встречаться
играть
с людьми, работать. Он же поставил задачу все районы объездить и реально с людьми поговорить. У нас в город вернулась реальная живая политика, это очень круто, да, огромное спасибо.
Это вообще возвращение в 19 век, в хорошем смысле.
100 человек на встречу, но 200 человек на встречу, разве это реальная политика?
Ну, во-первых, этого недостаточно, конечно, да, но эти люди разнесут это тоже по своим комьюнити, и собственно, это как-то отзовется. Им надо работать больше всем, включая Навального, но уже хорошо, что они это делают. Я, с вашего разрешения, недостатки его сейчас обсуждать не буду. Да,
я понимаю, потому что вы за него.
Я не то, что за него, мы с ним не друзья, нам детей не крестить, да, но я хочу сказать одну важную вещь. Мы партия, которая в городе представлена. У нас есть свои муниципальные депутаты, за них хорошо люди голосовали, мы работаем в районах, в Мосгордуму мы изберемся, мы будем там фракции, да, мы будем в городе влиять на политику. И вот с Навальным у нас в этой ситуации отношения будут очень простые. Мы будем добиваться того, чтобы он проводил с нашей точки зрения правильную повестку дня.
То есть вы говорите, с мэром Навальным?
Мы сможем с ним работать. Ему придется с нами работать, и он не сможет игнорировать. Он не сможет игнорировать ни нас, ни другие политические силы, ни тех же коммунистов, ни Яблоко. Ему придется со всеми нами вести диалог.
Это самое главное ваше. Он говорит, я второй.
Вот я хочу всем тем, вот Миш, я хочу всем тем, кто сомневается сейчас там в Митрохине, в Навальном, в Мельникове, в других кандидатах, да, выискивает каких-то у них недостатки, сказать, ребята, вот для того в Москве и будет реальная конкурентная политика, конкурентный парламент и такие партии, как наши и другие, да, что мы не дадим, на то и коршун в небе, чтобы этот петух не дремал, да, мы не дадим этим людям вот так все разурпировать и творить все, как они хотят там в этой игре про цивилизацию. Мы будем их балансировать, заставлять проводить нормальную повестку дня.
Поэтому
не надо зацикливаться на том, что у них есть
будет
какие-то человеческие недостатки. У Собянина, я думаю, что их там, можно не буду, да, но
как?
Думаю,
а про квартиру?
Меньше, да?
Обещали про квартиру.
Вот,
300 метров.
Так вот, главное так сейчас...
Как объяснил?
Не надо смотреть...
Ну-ка, расскажите. Не-не, подождите, я хочу про квартиру.
Гульнара Пинько уже заявила. Это так. Пресс-секретарь так, мэра
так, расскажите
Москвы.
Мне, как
это
получить 300 метров в Москве в
элитном квартира,
жилье?
Квартира, полученная им так как служебная, затем приватизирована.
А, то есть, типа, на 3 миллиона подарок от государства. 3 миллиона долларов.
Нет, ну во всяком случае...
если сейчас Сергей Семенович, точнее, дитя Сергея Семеновича продаст эту квартиру в 308 метров...
По коммерческой цене.
Это минимум 3 миллиона долларов.
Что
чиновник
это...
должен получать квартиру Михаил, в 3 миллиона долларов бесплатно?
Я не считаю, что это идеальная схема, но она законная, что... такая это схема...
Но аморальная. Вы согласны, аморальная?
Абсолютно аморальная. Он должен сдать немедленно эту квартиру.
Прямо вот перед
это
выборами.
Это абсолютно аморально.
И потом я обращаю ваше внимание, что служебное жилье у Собянина существует 90-х годов, когда он еще был сенатором. Никаких служебных квартир сенаторам по 300 метров не давали.
Работать от главы администрации президента, получил эту квартиру, затем привтедил.
А вы были депутатом, Пинков, вы не получили квартиру случайно?
Нет, случайно не получил, потому что...
Да, вот коммунисты честные. Потребление электричества 70 киловатт в час на человека в месяц, на которую даже чайник со светом невозможно нормально там посчитали в интернете использовать, да? А тут у нас 300 метров и бесплатно приватизировали.
Почему бесплатно? Да? Он по цене БТИ заплатил.
Да, по цене
по
БТИ.
По закону, бесплатно, но не по понятиям.
Молодец.
Я бы сказал, что это...
Это, конечно, абсолютно аморально.
Это подарок. К Навальному.
Да, вот я бы с удовольствием тоже метров. По БТИ ценам заплатила.
В общем, друзья из «Единой России», что-то вы сделали неправильно. Сергею Семеновичу будет трудно объяснять вот народу, если он придет на такую встречу, как у Навального, да? Почему у него квартира 308 метров, его не поймут.
На встречу он ходит, а надо сказать, с его активом. Образ на встречах вполне... Ну, нет, неправда.
Ну, хорошо, да, извините, Даша
Павловна. Вот я как раз хотела, так сказать, в продолжении мысли о том, что «Единая Россия» сделала неправильно, вот вернуться к вопросу об этой самой чертовой делегитимации, которой нас вот сейчас Дмитрий пугал. Потому что на самом деле единственная реальная делегитимизация власти, вот даже я не выговорю, да, которая произошла, она произошла 24 сентября 2011 года, когда два, так сказать, высших наших руководителя вышли к народу и сказали, мы тут между собой посовещались и решили. Вот с этого момента у нас власть действительно нелегитимна, потому что власть у нас не избирается таким образом. Когда два, значит, кореша с собой о чем-то поговорят и что-то между собой слушай, решат, ну, это все... Это не воровской сходняк. У нас есть законы. Вот. То, что люди сидят по два, по три, а де-факто по четыре срока, это не назвать легитимацией. Именно поэтому и вышли люди на улицы после выборов, не сочтя их легитимными. И потом...
Ну, не президентские. Вот президентские уже выборы были
имея опыт... Да.
И люди разных политических взглядов это признавали.
Перебиваете, неправильно.
Уже имея опыт, да, вот 2011 года, власть наступает на те же грабли, потому что на самом деле вот то, что она сделала с этими досрочными выборами, на мой взгляд, это большая глупость. Потому что, ну, вот если бы я была членом «Единой России», я бы рассуждала в логике, так сказать, партии власти, да, я бы спокойненько избралась в 2014 году, без всякого скандала.
15.
Вот. Да, значит, ну, раз человек решил, так сказать, избраться беспроблемно, он думал, что беспроблемно, вот. Но вот, тем не менее, получилось немножко не так. И сейчас маятник уже качнулся в другую сторону и пошел обратный отсчет. И все, что не делала бы партия власти, она теперь делает исключительно в минус и в ущерб себе. Посадила она Навального – минус. Показала себя кровожадной, неправедной и так далее. Выпустила Навального – тоже минус. Показала себя трусливой, так сказать, есть еще более грубое русское выражение. Вот, значит, и вот таким вот образом. И сейчас вот пошел Собянин на дебаты, спасовал там перед заведомо слабым. Не пошел, ах, он такой, значит, несчастный, вот, спесивый, чванливый и так далее, не пошел на дебаты. Вот сейчас это воспринимается исключительно так. Зачем партии власти это нужно было делать? Ну, это вопрос уже, наверное, к ней. Но наша задача, на самом деле, действительно обеспечить, раз уж действительно у нас бойкот неэффективен, потому что нет порога явки, а когда порога явки нет, то, соответственно, и бойкот теряет смысл. Наша задача сделать борьбу реально конкурентной, чтобы оппоненты Собянина получили много голосов и чтобы не было вот этих туркменских результатов, каким мы привыкли в Москве.
Да,
вот. А это вариант вполне реальный. Мне кажется, что если, так сказать, люди проголосуют действительно сердцем и умом, а не другими частями тела, то все получится.
Есть вопрос, кстати, друзья. Вытянулся не от «Единой России» по поводу...
Но вы его поддерживаете. Правящей. Значит, да. Есть вопрос Виктора, вот, например, такой. А с какими лозунгами после 8 сентября будут митинговать москвичи? Как вы думаете?
Это зависит от результатов. Я, кстати, считаю полной ерундой то, что все уже там предрешено. Я считаю, что второй тур абсолютно реальный. И мы видим, что у Собянина, даже вот если посмотреть на опросы общественного мнения, его поддержка раскладывается так, что примерно две трети из тех, кто его поддерживает, они к нему относятся в общем средне и так оценивающие. Да,
да, но готов
какой-то
голосовать.
Огромный
55-56,
а это точно может в оставшийся месяц очень сильно сдвинуться. К тому же там, знаете, вот они засуетились.
Если провластные, Навальный не сделает грубых ошибок.
Провластные, все могут сделать
наделал
ошибки. Да? Провластные политтехнологи сейчас засуетились на очень простую тему, что это все-таки первое... такое воскресенье сентября, да, когда первый уикенд полный в сентябре, когда люди все-таки будут на дачах, и как раз провластный избиратель, он может просто не пойти. Это из-за того, что надо... Это очень... Вот видите, там засуетились с темой, что там голосовать на дачах там, и так далее. Да, это вот как раз признак этого. Все есть признаки того, что может быть второй тур. Надо на это работать. Это как раз очень важно для легитимации власти в нашем городе, чтобы было ясно, что у нас тут конкурентная политика, а не туркменская.
Вы за второй тур?
Выборы все равно конкурентные. И при одном туре туркменских результатов не будет в любом случае. И я считаю, это мой прогноз, Мельников к концу кампании практически догонит Навального, если не перегонит его.
А мы вообще считаем, что он реально может выйти на второе место?
Вот это я о чем и говорю.
Вполне реальный сценарий.
У КПРФ серьезные сети, серьезные агитационные сети. Они газету свою, газету свою распространили тиражом 2,5 миллиона экземпляров.
Реально нет избирателя. Коммунисты в Москве набирали в основном за счет протестных голосов. Я думаю, сейчас для них наступит время огромных разочарований, все эти голоса от них уйдут, и у них просто нет базы здесь, кроме какой-то части там.
У них есть мощнейшая
голоса
агитационная сеть. Посмотрим.
Давайте поспорим. Я считаю, что у коммунистов будет результат довольно слабый.
Вот еще спрашивают, собственно, вот эти выборы мэра Москвы, откроют ли дорогу во власть оппозиции или будут новые политические заморозки? Вот поиграются в эту игру, потом посадят Навального.
Вы знаете, Миш, извините, что я просто коротко.
Да,
вот мы видим, что заморозки и репрессии, они постоянно идут. Да, но мы видим, что есть многие разные другие силы, которые поднимают голову, несмотря ни на что. Ну, посмотрите, в Ярославле Урлашова посадили, но перебить оппозицию-то там не удалось, да, и там на выборах сейчас предстоит реальная, достаточно серьезная конкуренция, хотя и гражданскую платформу сняли, и все, да. Поэтому вот эти вот, им не удастся, они будут там рубить эти головы, но будут, как бы, извините, вырастать новые, да, потому что уже видно, что мы и не собираемся складывать оружие, несмотря на все репрессии, все процессы и так далее.
По поводу репрессий, все-таки... Главное магистральное направление сейчас отнюдь не репрессии.
А
либо
что же?
Выборы везде конкурентны. Посмотрите на
Екатеринбург. А сколько поснимали кандидатов?
Посмотрите на Забайкалье.
Да,
посмотрите на Москву.
Да, я могу привести, привести пример.
Везде жесточайшая конкуренция.
Выиграли авангардские коммунисты просто явочным порядком, волюнтаристским образом отменили результаты этих выборов. Изменили избирательнику. В Бердске моих ребят, это мои комсомольцы, Илья Потапов и Володя Мухамедов, выиграли с двух кратов перевесом представителей «Единой России», сейчас оба за решеткой, после двух лет, так сказать, неприкрытой травли, когда людям говорили, что либо, так сказать, ты вступаешь в «Единую Россию», либо ты делаешь все, как мы, либо ты берешь наших замов на ключевые позиции, либо мы вас сажаем. Ну вот посадили, вот ребята сидят в тюрьме. Вот. В Иркутске выиграл коммунист, перекупили, значит, он теперь член «Единой России». В Братске вы тоже помните, чем закончилось. Серов, так сказать...
Посадкой.
Посадкой, да, значит, потом, правда, выяснилось, что обвинение не подтвердилось, перед мужиком извинились, но мэром он уже не стал.
И посидел.
Да, и дело еще не закрыто. Вот, поэтому, на самом деле, поход во власть, ну, вот Урлашов, он не левый, но, по крайней мере, та же схема работает. То есть, как бы, я не утверждаю, что это только в отношении левых срабатывает, но тенденция налицо. Если ты не член клана, если ты не член системы, и, главное, не хочешь им становиться по тем или иным причинам, ты обречен.
Дарья, вот из этого только один вывод, что власть очень хочет, чтобы после всех этих штука и истории, мы опустили руки и сказали, ну, раз всех все равно посадят, раз все равно все отберут, тогда мы больше ничего
это
делать,
да,
не будем.
Безусловно.
Нельзя этого делать. Если у вас есть, извините, на войне раненые и убитые, да, посчитали раненых в госпиталь, но дальше идти в атаку и ни в коем случае не прекращать эту деятельность. Несмотря на то, что никто легкой жизни нам не даст и не обещает.
Дмитрий, ну вот они готовы идти в атаку на вашу партию, где вы член высшего совета. Что вы будете, сажать или договариваться?
Я убежден в том, что и в Москве реализуется вполне конкурентный сценарий. То, что, так сказать, Навальный получил подписи муниципальных депутатов, это явное свидетельство того, что власть, ну, стремилась обеспечить его участие в политическом
процессе.
Ну,
из тюрьмы выпустили все-таки.
Да,
народным.
И это касается... множество регионов. Еще раз говорю, посмотрите на Екатеринбург, посмотрите на Забайкалье, посмотрите на множество...
Да, выборы очень конкурентные.
На множество других. Конкуренция есть, она реальная, и представлены различные кандидаты, которые представляют различные общественные интересы и политические взгляды. И это, кстати, гарантия, вовлеченность в политический процесс, гарантия его представительности.
А что москвичи могут получить-то от этих выборов? Но, по-моему, кроме создания концлагеря, ничего хорошего для мигрантов, да, не получилось. Это, тем более, хорошим это назвать тоже трудно.
Москвичи могут получить главное, с чего я начал передачу сегодняшнюю. их голос станет слышен. Сегодня все плевать на них.
Реальная хотят. Коалиция. У Собянина будет коалиция
сегодня
поддержки. Сегодня
власти делают все, что хотят, и к москвичам обращаются только иногда вот такими показушными мерами. Если будет конкурентный результат этих выборов, тем более, если оппозиционер выиграет, это значит, что надолго установится в Москве система, когда голос людей будет слышен. Вот за ними будут...
Дмитрий, так может вам сдаться лучше сразу? Сергей Семенович сняться с выборов.
Вот гражданская платформа, допустим, делегирует своего представителя в качестве омбудсмена, контроля за бизнесом. Это будет
но они давно слились. Они слились с выборов, офицеры к вам пошли.
От играющих кандидатов они почему-то никого не пригласили. Только
отсутствие. Но я вас уверяю, это будет контроль внешний, уже не такой внутренний. Это фактически такой коалиционный характер.
Генерал Лебедь такой.
Коалиционный характер той власти, которая будет у Собянина. И он будет вынужден учитывать мнение бизнес-сообщества, которое реализуется и артикулируется при посредничестве гражданской платформы.
А нужен
и
нам таких связей, контроль от ФПГ?
Таких коалиций,
извините, это что, контроль?
Таких коалиций будет немало, не и власть станет более гибкой, более учитывающей общественные
интересы. Ну, я не знаю, это так было приятно слышать от представителя «Единой России». Просто замечательный прогноз. Бывают прогнозы и похуже. Сегодня в студии «Радио Свобода» были Владимир Милов, демвыбор, Дарья Митина, Левый фронт, и Дмитрий Орлов, представитель партии «Единая Россия», член высшего совета этой партии. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания. И все.